В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. В Москве в общежитии Государственного университета управления было совершено нападение на студентов из Таджикистана. Шестеро человек были жестоко избиты, из них пятеро госпитализированы в больницу. Свидетели утверждают, что нападавшими были сотрудники милиции. Однако столичная прокуратура сначала не спешила подтверждать эти данные. Вот комментарий пресс-секретаря Московской прокуратуры Сергея Марченко.
Прокурором города расследование уголовного дела взято на личный контроль. Примерно в 20 часов в одной из комнат общежития Государственного университета управления, расположенной в доме 99 по Рязанскому проспекту, постучал мужчина. Ему открыл студент университета, гражданин Таджикистана. Пришедший продемонстрировал служебное удостоверение и представился сотрудником милиции. При этом удостоверение неустановленного образца.
Однако президент фонда образования Сергей Комков утверждает, что драку затеяли милиционеры. Причем один из нападавших якобы опознан.
Милиционеры, по показаниям ребят, студентов, были изрядно выпившие. Были они без формы, но в форменных брюках милицейских и предъявили удостоверение милицейской охране и руководству общежития. Они просто ворвались на этаж, где живут ребята-таджики, и начали подряд всех молотить. При этом вообще избивали зверски, все деньги, все, что было у них в наличии, изъяли. Отобрали мобильные телефоны. Пятерых ребят избили до очень тяжелого состояния, вызвали скорую помощь, их отправили в больницу, трое в 68-ю больницу, один в 36-ю больницу, один в 1-ю городскую больницу.
9 июня столичная прокуратура сообщила, что по этому делу задержан сотрудник милиции 1979 года рождения, имя которого сейчас в интересах следствия не сообщается. По заявлениям прокуратуры, скоро этому милиционеру будет предъявлено обвинение в хулиганстве в разбое. Избиение таджикских студентов вызвало большой резонанс в обществе. ГУВД Москвы поспешило заявить, что данный инцидент не имеет национальной подоплеки. В посольстве Таджикистана требуют всесторонне расследовать это дело. Соотечественники сбитых студентов заявляют о своем возмущении. Ведь нападавшие были теми людьми, которые призваны на деле защищать права человека. А что касается правозащитников, то они приняли решение сами расследовать инцидент с избиением студента в общежитии. И на место происшествия выехал руководитель правозащитной организации «Свобода воли» Владимир Химаныч. Что вам удалось выяснить?
Ну, мне удалось выяснить следующее. Значит, 12 студентов этого общежития были избиты. Из них 5 человек были избиты очень жестоко. А вот то, что произошло после этого, когда ребятам отказывали в госпитализации, когда, с их слов, в 1-й городской больнице доктора чуть ли не с издевательским тоном позволяли в их адрес отпускать разные грязные выражения такие, ну, конечно, это вообще не поддается никакому описанию.
Скажите, Владимир, а удалось ли вам узнать, кто были эти нападавшие, а во-вторых, по какой причине они ворвались в общежитие и начали избивать студентов из Таджикистана?
Ребята, вот те, которые проживают в общежитии, абсолютно уверены, что организацию нападения осуществлена была по просьбе коменданта общежития. То есть они в этом абсолютно уверены, что комендант общежития Анжела Вдовик, она заказала вот это избиение, поскольку несколько дней до этого у нее был конфликт с одним из студентов. И в этой ситуации, конечно, могу сказать, что есть вещи, которые меня страшно огорчили, и есть вещи, которые меня действительно по-настоящему порадовали. Я имею в виду, естественно, не в избиении, а в реакции на то, что произошло. Значит, меня крайне огорчило здесь то, что, судя по всему, действительно нападение было организовано сотрудником местного отдела милиции, который является мужем вот этой коменданта. И что меня, с другой стороны, наоборот, очень порадовало, это совершенно бескомпромиссная позиция ГУВД Москвы, руководства ГУВД, которое делало все возможное, чтобы действительно не сокрыть вот эту ситуацию, в отличие, вот, например, от очень похожей внешней ситуации в городе Благовещенск, наоборот, найти вот этих подонков, которые избивали ребят.
Я напомню, что у меня на связи был руководитель правозащитной организации «Свобода воли» Владимир Химаныч. Итак, рядом со мной в студии доктор юридических наук, профессор, генерал-майор внутренней службы в отставке, член правления фонда «Общественный вердикт» Сергей Вицин. Сергей Ефимович, поскольку у нас будет несколько репортажей на вот одну похожую тему, мы, наверное, по очереди будем комментировать материалы. Что касается вот этой истории с избиением студентов из Таджикистана, наверное, вот, по крайней мере, мне показалось, что тут две характерные детали. Во-первых, это то, что прокуратура сначала не хотела признавать, что это были сотрудники милиции, а во-вторых, что ГУВД Москвы сразу же открестилось от экстремистской направленности этих преступлений.
Кристина, я бы сказал, что в этом происшествии самое печальное то, что оно становится заурядным, обычным. И ныне ни общественность, ни правозащитников, ни официальных представителей уже не удивляет то, что милиция и в общежитии, по существу в общественном месте, и на улице откровенно нарушает права граждан. Причем я еще расскажу, что нет необходимости очень внимательно всматриваться в течение вот подобных конфликтов, чтобы не заметить, что часто эти конфликты связаны с тем, что представители власти задерживают людей, которых мы называем иммигрантами, людей явно не московского происхождения. В той же ситуации, которую мы сейчас обсуждаем, необычно то, что довольно быстро прокуратура возбудила уголовное дело. Часто можно встретить проявление такой солидарности со стороны обвинительной власти. Так они именуются по новому уголовно-процессуальному кодексу. То есть представители прокуратуры, представители органов внутренних дел часто видят друг в друге союзников, и в этом случае добиться справедливого решения для гражданина оказывается гораздо более сложным. Хотя по закону вообще известно, что прокуратура берет на себя функции защиты граждан и не устает там повторять.
Прокуратура, например, Ульяновской области тоже отчитывается о своей проделанной работе и, по крайней мере, официально заявила, что в этом году она возбудила 13 уголовных дел против сотрудников милиции. Кстати, одно из них 7 июня завершилось судом над начальником участковых милиционеров, старшим лейтенантом милиции Алексеем Дрониным. Он был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 30-летнему Евгению Мальневу, в результате чего Мальнев скончался. Суд приговорил милиционера к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Впрочем, подробности этой истории давайте послушаем в репортаже Сергея Гогина.
Все началось с банальной кражи. Некая жительница рабочего поселка Корсун заявила в милицию о пропаже чугунного котла. Приятели Евгений Мальнев и Николай Моисеенко жили на той же улице, поэтому как асоциальные личности попали под подозрение. Их случайно встретил участковый милиционер Носков и велел им прийти в районный отдел милиции для объяснений. Оба добровольно явились в РОВД. Там, в одном из кабинетов, как сказано в приговоре суда, старший лейтенант Дронин избил сначала Моисеенко, а затем Мальнева. Последним он нанес удары, как гласит приговор, пожизненно важным частям тела. Тот потерял сознание. Истекающего крови Мальнева отвезли на патрульной машине к его дому, там же и бросили. Это видели соседи. Почему никто не вызвал скорую помощь, ни милиция, ни соседи, ни Моисеенко, непонятно. Утром на том же месте соседка обнаружила тело Мальнева. Тот скончался от кровоизлияния в мозг в результате многочисленных травм головы. Дело 25-летнего милиционера Дронина получило резонанс. Убийство в здании РОВД – случай для Ульяновской области исключительный. В отношениях между районной прокуратурой и милицией возникла напряженность, говорит прокурор Корсунского района Виталий Оськин. Он поддерживал на процессе государственное обвинение.
Имели факты, можно сказать, противостояния сотрудников Корсунского РОВД. Сослуживцы давали показания, оправдывающие Дронина. В суд приглашались лжесвидетели.
Подсудимый Дронин и его коллеги утверждали, что Мальнев пришел в РОВД уже избитый, что там он выпил какого-то денатурата и свалился в эпилептическом припадке, ударился головой о сейф. А Моисеенко, желая привести друга в чувство, бил его ногами, так и забил до смерти. Коллеги Дронина заявляют, что свидетель Моисеенко подставлен прокуратурой. Моисеенко действительно был основным свидетелем обвинения, но не единственным. Районный прокурор Виталий Оськин говорит, что представил суду солидную доказательную базу.
В ходе осмотра места происшествия изъяты объекты со следами крови. По ним назначены биологические экспертизы, судебно-химические и другие экспертизы, которые полностью подтвердили его версию. Кроме того, судебно-медицинская экспертиза полностью опровергла версию, выдвинутую подсудимым Дронином, о том, что Мальнев получил телесные повреждения там, от падения. Следователям были установлены дополнительные свидетели, которые видели Мальнева непосредственно перед тем, как он зашел в кабинет 24. Видели, что у него никаких телесных повреждений не было.
У убитого Мальнева не было родственников в России, поэтому прокуратура признала в качестве потерпевших органы социальной защиты. Суд признал Алексея Дронина виновным и приговорил его к 11 годам колонии строгого режима. Потерпевший Николай Моисеенко получит от него в возмещении вреда 5000 рублей. Заместитель начальника Корсунского РОВД Сергей Кузнецов считает происшедшее нелепой случайностью.
Сотрудник с высшим юридическим образованием, работал в следствии, профессионально грамотен. Являлся начальником отделения участковых, то есть его выдвинули на эту должность. Были и положительные у него моменты, были отрицательные. Ну, такого от него никто не ожидал. И тем более случай, по которому он занимался, он был такой неактуальный, не тяжкое преступление, конечно.
Интересы потерпевшего Моисеенко представлял в суде адвокат, предоставленный правозащитниками. Председатель правозащитной группы Ульяновской области Дмитрий Гаврилов удовлетворен тем, что корсунское дело о милицейском произволе получило надлежащую судебную оценку и общественную огласку. Ведь на месте убитого Мальнева мог оказаться любой, говорит Гаврилов.
У нас сложилась система взглядов у общества. Если человек бомж, если он пьяница, значит с ним можно делать все, что угодно. Его можно бить, его можно пытать. Люди не понимают то, что он тоже человек, он тоже имеет от своей определенные права.
По отзывам соседей, безработный Евгений Мальнев был хоть и пьющий, но в целом безобидный человек. А украденный чугунный котел, из-за которого его убили, так и не нашли. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Итак, я напомню, что рядом со мной в студии профессор, доктор юридических наук, заместитель председателя Совета при президенте России по вопросам совершенствования правосудия Сергей Вицин. Сергей Ефимович, ну, с одной стороны, тут история довольно ясная. Уже суд признал виновным начальника участковых милиционеров в совершении преступления. И тем не менее, мне хотелось бы, чтобы вы пару слов сказали, потому что, наверное, все-таки это не единичный случай, когда против милиционеров возбуждают уголовные дела во многих российских регионах.
Да, увы, это так. И трудно поверить начальнику отделения, по-моему, он выступал только что, что это исключительный случай, что это вот досадное происшествие, поскольку в прессе, в средствах массовой информации все чаще, все более убедительно подтверждают, что наши люди, представители, как мы часто говорим, гражданского общества, часто опасаются милиционера больше, чем уголовника. Вот это та печальная реальность, которая может иметь очень неприятные последствия, поскольку, замечу, что, с одной стороны, та дестабилизация правопорядка, которая, безусловно, имеет место в разных местах, в разной степени, но этот процесс, вот такой усиление социальной напряженности где-то, этот процесс позволяет правоохранительным органам оправдывает свои действия тем, что вот ситуация такова. Мы вынуждены действовать очень энергично, но, с другой стороны, мы не должны забывать о другом, что вот именно такие действия еще больше углубляют пропасть между милицией и населением. Это очень опасно. Нельзя создавать в общественном мнении настроение, что власть, представители власти, не их защитники, а лица им противостоящие, лица, от которых можно ждать зло.
Кстати, вот наш следующий рассказ, он как раз подтверждает ваши слова о том, что простые граждане боятся сотрудников милиции, и как раз в этом рассказе будут доказательства того, почему они боятся. Мне позвонила из Иваново Елена, просившая не называть свою фамилию. А почему она так боится, станет ясно из ее рассказа. Давайте послушаем.
Здравствуйте. Я прошу привлечь к ответственности одного моего соседа, полковника Уин Бернера Эдуарда. Дело в том, что он уже на протяжении многих лет издевается надо мной и над моей соседкой. Мы обе одинокие женщины, и совершенно некому нам обратиться, чтобы какую-то помощь получить, потому что милиция на наше обращение реагировать просто не хочет, так как это считается, что их человек, и, соответственно, помочь нам не может просто никто. Сосед, пользуясь тем, что он человек сильный, человек натренированный, просто физически издевается надо мной, над моей соседкой. Соседку он тоже постоянно пытается выжить из дома, чтобы забрать себе ее половину, а у меня он пытается землю отнять. Все это происходит уже с 2000 года. 29 сентября 2003 года, когда мне этот человек угрожал топором, я вызвала милицию. Машина приехала, я была на первом месяце беременности тогда, но вместо Бернера они забрали меня, потому что он показал им свои полковничьи корочки. Видимо, они на них очень хорошо повлияли. Меня заперли в милиции, в клетке, в обезьяннике, и сказали, что я там буду ждать участкового. Заявление у меня брать не хотели, потому что, как они объясняли, заявление берут только участковые, хотя я прекрасно знаю, что заявление берут дежурные на самом деле. Я уже очень сильно замерзла, было холодно, там стекол нет, а конец сентября. И меня спасло только то, что я придумала, что у меня на плитке осталась каша вариться. Я сказала, что если у меня дома будет пожар, то они будут виноваты, и им придется пожарникам объяснять, почему пожар произошел у меня в доме. И тогда они меня посадили на свою машину и даже довезли до моей остановки. Это было уже около 12 ночи. Я после этого очень тяжело заболела, у меня развилась внутриутробная инфекция из-за переохлаждения. Я всю беременность лежала под угрозой выкидыша в больницах. 7 марта 2004 года, у меня был срок уже 7 месяцев, я вышла из больницы на несколько дней, меня отпустили. И я гуляла со своей собакой, и вдруг увидела, что навстречу мне идет Эдуард Бернер с двумя своими дочерями, он вел их под руки. Дочерям около 14 лет. Он увидел меня и свернул на мою тропинку, по которой я шла. И схватил меня за грудки, что называется, начал со всей силы бить об забор. Я настолько опешила, настолько оторопела, для меня это было настолько дико, просто так вот взять, начать беременную женщину избивать. Я ему говорю, ты что делаешь, я же беременная. А он просто молча, вот с такой садистской совершенно усмешкой, и бил, а потом начал кулаками в грудь бить. Я просто боялась его оттолкнуть или ударить, потому что я боялась, что он моего ребенка просто убьет. И как только показались вдалеке прохожие, он сразу же меня бросил и ушел. А у меня такая истерика началась, потому что я просто даже представить не могу, как можно так обращаться с беременной женщиной, тем более будучи офицером. И я после этого попыталась тоже подать на него заявление, но мне также сказали, чтобы я ждала участкового сидела, и я поняла, что надо мной будут опять издеваться, как в прошлый раз издевались. И после этого уже Бернер почувствовал, какую он силу имеет, сказал своим дочерям, какой он сильный. Они, кстати, смеялись, когда он меня избивал. И после этого он убил мою собаку, убил двух кошек у меня. И вот такая вот травля, она продолжается уже много лет, и я просто не знаю, что дальше делать.
Ну вот видите, какой случай, да, крик души, действительно. Я не знаю, можно ли возбудить против подобного человека уголовное дело. Наверняка есть все основания считать, что вот такие случаи, они наиболее распространены в России. Не тогда, когда убивают милиционеры людей, конечно, это тоже бывает, но, наверное, все-таки не так это распространено, как просто вот такое вот отношение или милиционеров, или людей, которые близко знакомы с сотрудниками правоохранительных органов и считают, что они могут делать все, что они хотят. И что вот делать в такой ситуации, когда вот такие вот соседи тоже бывают?
Да, мне крайне неприятно было слышать, что заявительница, так ее будем называть, я не знаю ее имени, отчества, сказала, что ей не к кому обратиться. Мы постоянно напоминаем всем, что мы живем в правовом государстве или, во всяком случае, строим правовое государство. И когда рядовой гражданин, обычный человек, обыватель, в хорошем смысле слова, не знает, куда пойти с такой бедой, это просто означает, что правоохранительные органы не выполняют своих функций. На самом деле, огромный аппарат милиции по всей стране. Участки милиции покрывают всю страну, а люди говорят, некуда обратиться. У нас огромное количество, по сравнению с прежними годами, сотрудников прокуратуры. Оно гораздо больше, чем было в Советском Союзе. В Конституции мы записали, что каждый гражданин имеет право на государственную защиту его прав и свобод, на судебную защиту его прав и свобод. Но мы видим, как далеко эти очень верные положения от того, что реально складывается в нашей стране. Я убежден, что подобных ситуаций очень немало. Я, конечно, не готов в полной мере комментировать сказанное, поскольку полагаться только лишь на слова заявителя, разумеется, я не могу.
Но чувствуется, что она искренне говорит, да. И я думаю, что она бы не позвонила, если бы, да, действительно, вот такой ситуации не было. Естественно, у нас нет документов, да, рядом, поэтому, конечно, не можем со всей точностью сказать, но тем не менее.
И, конечно же, в данном случае и действия вот этого полковника в отставке, и действия милиции по счету действия противоправные. И сроки давности по подобного рода правонарушениям достаточно велики для того, чтобы обратиться и в прокуратуру, прежде всего, я полагаю. А теперь, в соответствии с новым порядком, заявления о правонарушениях должны принимать не только в дежурной части милиции. Эти возможности совершенно правильно расширены, наконец. И, наконец, Министерство внутренних дел реализует идею, которая состоит в том, чтобы получать как можно более полную информацию о преступности. И, конечно же, надо порекомендовать вот этой женщине обратиться в прокуратуру, которая обязана, кстати, осуществлять надзор за деятельностью милиции, и они обязаны предпринять какие-то меры, проверить эти обстоятельства и при необходимости возбудить уголовное дело.
Но скажите, а вот когда, например, человек просто угрожает, или человек вот бьет, например, в грудь, допустим, синяков не остается или еще что-то, возможно ли какие-то основания для того, чтобы именно обратиться в прокуратуру? Каким образом следствие будет собирать доказательства и не скажет ли оно, вот, ну извините, пока вот что-то не произошло такое, что мы можем доказать? Вот тогда мы и будем возбуждать дела по этому поводу.
Вы знаете, по нашим законам дела, уголовные дела, которые возбуждаются при определенных обстоятельствах, различаются. Так называемые дела публичного обвинения, дела частного обвинения. Но в любом случае человек имеет право обратиться в милицию, в прокуратуру, и в любом случае его заявление должно быть рассмотрено. По закону даже в трехдневный срок, хотя эти сроки практически нарушаются. Но самое главное в данном случае, что эти заявления не должны оставаться без реакции.
То есть она может требовать?
Конечно.
То есть она может требовать?
По существу она в соответствии с уголовно-процессуальным законом называется потерпевшей. Она обретает определенные права как потерпевшая, именно может требовать возбуждения уголовного дела. И здесь, конечно, граждане должны быть более последовательны. Нельзя мириться вот с таким отношением к людям.
Я напомню, что у меня в гостях был доктор юридических наук, профессор, генерал-майор внутренней службы в отставке Сергей Вицин. Нельзя мириться с таким отношением к людям, сказал только что Сергей Вицин.